Внутренняя и внешняя политика России при Александре III. Контрреформы Александра III. Александр III. Годы правления 1881-1894. Расправился с народовольцами, участвовавшими в убийстве его отца. Отправил в отставку либеральных министров Александра II, Милютина, Ларис Меликова. При Александре III правящие круги, напуганные террором народовольцев, встали на путь реакции. Настала целая эпоха контрреформ. Идеологи победоносцев, Катков. В 1881 году выпущен основной репрессивный документ «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». При его введении в какой-либо местности власти могли выслать нежелательных лиц, передавать судебные дела на рассмотрение военных судов, приостанавливать периодические издания и закрывать учебные заведения. Действовал этот документ до 1917 года. Некоторые местности десятилетиями жили на режиме чрезвычайного управления. В 1889 году вместо мировых судей и мировых посредников появились должности, назначаемых сверху земских начальников. Они полностью контролировали жизнь деревни, могли отменить решения сельского и волостного сходов, арестовать старосту или волостного старшину. В 1890 году произошла земская контрреформа. Понижен имущественный ценз для дворян, повышен для горожан. Земство стало сословным, прежний закон не различал дворян и недворян. Крестьянских гласных стал назначать губернатор. Автономия университетов была ликвидирована. Власти старались не допускать возникновения революционных настроений в студенческой среде. Кроме того, была существенно увеличена оплата обучения. Сократилась компетенция судов присяжных. Повысился ценз присяжных, ограничивалась гласность судов. Но в целом гласность, состязательность, независимость судов остались. Усилилась цензура. Закрывались многие газеты и журналы, крамольные номера прошлых лет изымались из библиотек. Контрреформы усилили роль бюрократии в управлении, но не ликвидировали полностью результатов реформ, проводимых Александром II. Крестьянам предоставляли кредиты на покупку земли, поощряли их переселение в пустующие районы, но помещичьей земли им не давали. Ограничивались права национальных окраин. Была урезана автономия Финляндии, активно проводилась русификация на Украине, в Белоруссии, Закавказье, Польше. Революционное движение временно затихло, зато распространялись идеи марксизма. Либералы активно занимались просветительской деятельностью. Интеллигенция из-за ее притеснений становилась все более оппозиционной. Все это привело к блокированию развития. Проблемы загонялись вглубь, политика контрреформ подготовила взрыв начала 20 века. Внешняя политика России в 80-90-м годах. Период правления Александра III ознаменовался тем, что за это время Россия не воевала ни с одной страной, за что царь по праву получил титул миротворец. В 80-е годы Россия сохранила свои внешнеполитические приоритеты, однако расстановка сил стремительно менялась. Вступив на престол, Александр III некоторое время продолжал германофильскую политику своего отца. В начале 80-х годов Германия оставалась для России важнейшим рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. К тому же союз с ней мог стать опорой в борьбе против Англии. Длительные переговоры с Германией, к которым по настоянию Бисмарка присоединилась Австро-Венгрия, завершились 6 июня 1881 года подписанием нового австро-русско-германского союза трех императоров на 6-летний срок. Стороны обязывались поддерживать нейтралитет в случае войны одной из них с четвертой державой. Договор поддерживал закрытие черноморских проливов для военных кораблей и регулировал отношения на Балканах. Вскоре Бисмарку удалось привлечь к австро-германскому союзу Италию. В договоре, подписанном 20 мая 1882 года, Германия и Австро-Венгрия обязывались оказать помощь Италии в случае ее войны с Францией. В центре Европы сложился военный тройственный союз. Несмотря на свою непрочность, союз трех императоров сыграл важную роль в русско-английском конфликте 1885 года. Русские войска, заняв в 1884 году Туркмению, вплотную приблизились к границам Афганистана, над которым Англия установила свой протекторат. В марте 1885 года произошло военное столкновение между русским передовым отрядом и афганскими войсками под командой английских офицеров. Возникла реальная угроза войны между Россией и Англией. Благодаря Союзу Россия добилась от Турции закрытия Черноморских проливов для английского флота, обезопасив свои южные границы. В таких условиях Англия не могла рассчитывать на успех и предпочла отступить, признав завоевание России в Средней Азии. В 1885 году русско-английские военные комиссии начали демаркацию русско-афганской границы. В 80-е годы Россия потерпела неудачу на Балканах. В 1881 году к власти в Болгарии пришли сторонники германской ориентации. В 1885 году Александр III отказался поддержать присоединение к Болгарии ее южной части и отозвал из Болгарии всех русских военных. После серии государственных переворотов к власти в Болгарии пришло проавстрийское правительство. И в ноябре 1886 года Россия разорвала дипломатические отношения с Болгарией. В этом конфликте Австро-Венгрия и Германия выступили против России, что подрывало союз трех императоров, который к моменту истечения срока своего действия, 1887 год, фактически был аннулирован. При участии германской дипломатии в 1887 году был заключен Австро-Англо-Итальянский союз Средиземноморская Антанта. Его главной целью был подрыв русского влияния в Турции. В условиях обострения франко-германских противоречий Бисмарк стремился нейтрализовать Россию. Интриги на Балканах и давление на русские аграрные и промышленные круги, связанные с германским рынком, позволили Бисмарку заключить в 1887 году так называемый перестраховочный договор с Россией. Секретный договор сроком на 3 года предусматривал нейтралитет России в случае нападения Франции на Германию и нейтралитет Германии в случае нападения Австро-Венгрии на Россию. Эти условия не устраивали Бисмарка, поскольку допускали вмешательство России в случае нападения Германии на Францию. Отношения между Германией и Россией продолжали ухудшаться. Бисмарк запретил германскому банку выдавать ссуды под залог русских государственных бумаг. В 1887 году Россия повысила пошлины на ввоз товаров из Германии, а Германия – на ввоз российской продукции. С того же года началась передислокация основных сил русской армии с юго-западной границы на западную, то есть от Турции и Австро-Венгрии к Германии. К концу 80-х годов противоречия России с Германией и Австро-Венгрией стали даже более значительными, чем с Англией. В 1890 году новый германский канцлер Каприви не стал продлевать перестраховочный договор. Тройственный союз был возобновлен в 1891 году. Наметилось сближение его участников с Англией. В то же время Германия и Австро-Венгрия пытались установить более тесные отношения с Турцией. В такой обстановке произошел поворот во внешней политике России, которая пошла на сближение с Францией. Основой для этого стало наличие общих противников – Англии и Франции. Политический аспект дополнялся экономическим. В 1887 году начинается регулярное предоставление России французских займов. После конверсии российского государственного долга на Парижской бирже в 1888-89 годах Франция стала главным кредитором России. Займы дополнялись значительными инвестициями в российскую экономику. 27 августа 1891 года Россия и Франция заключили секретное соглашение о согласованности действий в случае нападения на одну из сторон. На следующий год в связи с увеличением германской армии был разработан проект русско-французской военной конвенции. Тем временем продолжали ухудшаться русско-германские отношения. В 1893 году постоянные таможенные конфликты переросли в настоящую таможенную войну. Окончательное оформление русско-французского союза состоялось в январе 1894 года. Заключение этого союза означало существенный сдвиг в расстановке сил в Европе, которая раскололась на 2 военно-политические группировки. Договор России с Францией предусматривал взаимные обязательства в случае нападения на одну из сторон. Новые обязательства России перед Францией обусловили ее отказ от активных действий на Балканах.